Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. В Минске задержан тираж газеты, где была опубликована предвыборная программа кандидата от оппозиции. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка — за употребление пищи в неположенном месте. По словам руководителя пресс-центра Ходорковского Максима Дбара, администрация колонии не выполняет решение Верховного суда, признавшего незаконным правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, согласно которым встречаться с адвокатами можно лишь в нерабочее время. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, сообщил в интервью «Радио Свобода» Максим Дбар.
Никаких изменений в распорядке посещения адвокатами своего подзащитного в колонии не произошло. То есть точно так же Михаил Ходорковский видится со своими адвокатами после того, как отработает 8 часов на производстве. Таким образом, для того, чтобы увидеться с адвокатами, он просто вынужден отказываться от ужина. И вполне, конечно, логично предположить, что человек, который вынужден обходиться без еды по вечерам, причем достаточно долгое время, решил выпить чай.
Сказал Максим Дбар в интервью «Радио Свобода». Адвокаты Михаила Ходорковского намерены обжаловать решение колонии. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. По ее словам, никаких официальных разъяснений представлено не было. На счетах фонда «Открытая Россия», одним из создателей которого был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах страны. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощения со Слободаном Милошевичем. Похороны экс-президента Югославии пройдут в субботу в его родном городе Пожаревац. Судья Гаагского трибунала Фауста Покар обнародовал в пятницу результаты токсикологической экспертизы Слободана Милошевича.
Никаких признаков отравления не было выявлено. В анализах Слободана Милошевича были обнаружены следы предписанных ему лекарств, но не в концентрации, опасной для жизни.
Сообщил судья Международного трибунала. Бывший югославский лидер, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа. В Сербии некоторые оппозиционные политики утверждали, что Милошевич был отравлен. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Милинкевича. Накануне в аэропорту Минска была задержана группа грузинских наблюдателей на президентских выборах 19 марта. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в аэропорту Минска группы наблюдателей. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Грузинское дипломатическое ведомство характеризует произошедшее как полное беззаконие и попрание элементарных норм международного права. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал комичным заявление белорусских спецслужб о том, что граждане Грузии якобы готовили теракты в Белоруссии. Грузия все еще находится в ареале действия имперских сил. Это те силы, которые арестовывают наших депутатов и борются против демократических сил в Белоруссии. Те же силы устраивают беспорядки в Тбилиси, не пускают нас в Абхазию, заглушают в Южной Осетии передачи грузинского телевидения. Парламент Грузии в ближайшее время намерен выступить с чрезвычайным заявлением и обратиться к парламентам государств мира с призывом осудить действия белорусских властей. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске прошли похороны солдата срочной службы, скончавшегося 5 марта в военном госпитале в Южно-Сахалинске. По официальной версии, Марат Динулов стал жертвой несчастного случая, поскользнулся в душе и поранился осколками зеркала. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюмени в результате взрыва обрушились перекрытия офисного здания. Погиб один человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Мощный взрыв прогремел в здании, где расположен спортивный зал частной строительной компании. Следом вспыхнул пожар на площади около 120 квадратных метров. По данным, которые сообщила пресс-секретарь Тюменской областной службы экстренного реагирования Елена Третьяченко, один человек погиб, еще шестеро получили травмы и доставлены в больницу. Пострадали дети, так как в момент взрыва в здании шли тренировки школы боевых искусств для детей 12-13 лет. Причины ЧП выясняют спецслужбы. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. Законопроект не поддержала фракция «Родина». Ее представители считают, что упрощать процедуру въезда стоит прежде всего для русских мигрантов. На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков. С воздуха солдат поддерживают до 50 вертолетов. Площадь поиска 250 квадратных километров в районе города Самара, где в феврале была взорвана шиитская святыня, что привело к крайнему обострению отношений между шиитами и суннитами. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила надежду, что переговоры с Тегераном по вопросам, касающихся Ирака, окажутся полезными.
Переговоры с иранскими представителями будут носить ограниченный характер. Мы намерены обменяться информацией и поговорить исключительно о проблемах соседа Ирана, Ирака.
Сказала Кондолиза Райс. Вашингтон неоднократно обвинял власти Тегерана во вмешательстве во внутренние дела Ирака и оказании помощи иракским экстремистам. В четверг Тегеран дал согласие на переговоры с США. И вернемся к главным новостям. Михаил Ходорковский помещен на 7 дней в штрафной изолятор. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. В Минске задержан тираж газеты, где была опубликована предвыборная программа кандидата от оппозиции.
Говорит Радио Свобода в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
Добрый вечер.
И председатель Ассоциации территориального общественного самоуправления Петербурга Галина Белкова. Здравствуйте, Галина Геннадьевна.
Добрый вечер.
Завтра, 18 марта, в Петербурге, Москве и многих других городах России пройдут массовые акции протеста под лозунгом «За народную жилищную политику». Россияне выйдут на улицы для того, чтобы выразить свой протест против, как они выражаются, репрессивного жилищного кодекса, необоснованного повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, против антисоциальной жилищной реформы. Против чего будут протестовать петербуржцы? Чего они требуют? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну, у меня первый вопрос к депутату Законодательного собрания. Наталья Леонидовна, на одном из последних митингов у Мариинского дворца петербуржцы высказали сразу несколько требований изменения жилищной политики. Давайте по очереди рассмотрим их. Первое требование к власти – разработать федеральную программу реконструкции развития жилищного фонда в стране. Такое общефедеральное требование. Да. Программы вообще очень много существует сейчас. Вы согласны, что такую программу надо разрабатывать?
Общефедеральную нет. Я думаю, что региональные надо. На самом деле, если это общефедеральное, уже не ко мне, да? Я депутат регионального уровня, депутат законодательного собрания. Что касается региональных программ, их надо разрабатывать. Все упирается, естественно, в деньги. Но должна вам сказать, что здесь, в общем, Петербург не на последних ролях. У нас три программы жилищные в городе работают. Первая – это программа «Молодежи доступное жилье». Мы ее сейчас будем улучшать. Будем получать федеральные деньги, поскольку там приняли такое решение вот в той самой федеральной программе о жилье, да, и мы будем получать деньги под нее и добавлять свои деньги для того, чтобы это жилье действительно стало доступно для молодежи. Вторая программа – программа ипотечного кредитования. Вопрос, от чего мы в нее вмешиваемся, вроде как ипотечное кредитование. Это дело выбора каждой семьи, но дело в том, что мы вносим безвозмездную субсидию – для каждой семьи, для выбора ею определенной квартиры, для ее покупки. И это вспомоществление нашим семьям для получения квартиры. И последняя программа, которая заработала, начиная с 1 января этого года, это программа жилья для работников бюджетной сферы. Там тоже есть некие вложения со стороны города, большой срок выплаты кредитов, и если бюджетник, работник бюджетной сферы продолжает работать на своем месте, то еще и последние платежи, выплаты кредита, государство берет на себя. То есть я хочу сказать, что мы хоть как-то движемся в этом направлении. Это, конечно, не глобальная программа, но это программа, которая какие-то сферы жизни наших петербуржцев закрывает.
Галина Геннадьевна, а вы что думаете, необходимо разрабатывать такую региональную программу реконструкции и развития жилищного фонда вот в Петербурге?
Вы знаете, у нас очень много разрабатывалось программ, но проблема в нашей стране заключается в том, что ни одна из этих программ не работает на человека. То есть все фактически заформализовывается, на этом ставится точка, и когда мы доходим до осуществления этой программы, то мы видим, она работает с точностью до наоборот. То есть в итоге права человека, которые должны реализоваться с помощью различных программ, они изымаются, отнимаются и ухудшают условия проживания граждан. Поэтому, возможно, такая программа нужна. Но все программы, точно так же, как и законы, и местные законы, нужно разрабатывать с учетом мнения граждан. Должна быть обратная связь, должен быть мониторинг. Возможно, нужно брать какие-то отдельные категории и прямо на конкретных примерах все это разбирать. Сегодня пока все это формалистика.
Другое требование – снизить оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до уровня не более 10% от совокупного дохода семьи. Но вот насколько это реально? Это требование коммунистов и демократов, я знаю, вот сейчас в России и в Петербурге, в частности.
Как демократка я поддерживаю это требование. Более того, хочу вам сказать, что есть некие сдвиги в этом направлении. Я напомню уважаемым радиослушателям, а также присутствующим в данной студии, что до 1 января 2005 года существовало две возможности получать семьям, не льготным категориям, у которых 50% оплаты жилья сохраняется, а обычным семьям компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг. Одно из этих оснований было то, что семья является малоимущей. Напоминаю, что она является малоимущей в том случае, если ее доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе. А второе основание, если из своего дохода она должна платить более 22% за жилье и коммунальные услуги. Тогда она платит 22%, все остальное до нее доплачивает государство. Сейчас разрабатывается новый закон о жилищной политике Санкт-Петербурга. Он уже принят в первом чтении. И на втором чтении, как раз на комиссии по социальным вопросам, которую я возглавляю в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, мы пришли к тому мнению, раз первое основание, вот то самое основание, что малоимущие платят всего 50 рублей на человека за жилье и коммунальные услуги, а 50 рублей откуда получились? Это половина того минимального размера оплаты труда, МРОТ, который идет в расчеты. Не настоящий, а расчетный. И он не движется с 1 января 2002 года. Вот 4 года люди платили, малоимущие, 50 рублей с человека за жилье и коммунальные услуги. Из наших всех граждан, которые пользовались компенсацией по оплате жилья и коммунальных услуг, более 90% граждан пользовались этой льготой, этой компенсацией по первому основанию, то есть потому что они были малоимущими. И только остальные, вот вторым основанием, у них их доход был достаточно низок, но они не были малоимущими, но платить за квартиру и жилье не были вынуждены больше 22%, так вот для них второе основание действовало. Так как первое основание снято Федеральным жилищным кодексом и постановлением правительства от 14 декабря прошлого года, то мы ввели, вот сейчас поправкой введем новый стандарт оплаты. Правда, это не в закон о жилищной политике, а в закон о стандартах жилищных, где вот этот вот процент предельно допустимой платы на семью будет введен, если эта поправка будет принята законодательным собранием, пока мы ее одобрили комиссией по социальным вопросам, 12%. То есть мы почти что выполнили требования как вы сказали, коммунистов и демократов, да? То есть требования митингующих. Я считаю это правильно. Это более правильно, нежели иметь малоимущих, и они платят 50 рублей, и уже немалоимущих там 22%. Я просто поясню на примере. У нас прожиточный минимум в городе сейчас средний 3200 рублей с копейками. Представим себе, в одной семье доход 3100, а в другой 3300 на человека. Та, которая в 3100 платит по 50 рублей с человека, ну вот сейчас по этим пока правилам, они, мы их пока не отменили, вот сейчас законами они будут меняться. А та, которая 3300, 11% сосчитаем, это где-то около 700 рублей. Ну и где, так сказать, социальная справедливость? И если мы вот этот предел снижаем до 12, почему не 10? Несколько цифр мы обсуждали. Да, во-первых, скажу, что тогда происходит. Тогда, да, вот это основание 50 рублей снимается. Но тогда для той семьи, у которой 3300, она будет платить и не менее 12%, то бишь это где-то 300 рублей. Более того, в самом жилищном кодексе есть еще так называемый понижающий коэффициент. Если у тебя доход меньше прожиточного минимума, то этот коэффициент равен отношению твоего дохода к прожиточному минимуму, то есть всегда меньше единицы, еще и на него умножение идет. И вот я считаю, что если мы этот стандарт примем, то фактически, ну, на 2% побольше, да, мы исполним, скажем, не требования, а, так сказать, предложение митингующих.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Появление на выставке-ярмарке «Книги России» националистической литературы обсуждаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова и председатель Ассоциации территориального общественного самоуправления Петербурга Галина Белкова. У нас звонки. Николай Александрович, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Закон вроде бы обязан служить механизмом разрешения проблем для людей, но настоящий жилищный кодекс каждой своей статьей создает эти проблемы. Мало того, он сделан очень небрежно. Например, статья 32, пункт 2 гласит, что решение об изъятии жилого помещения принимается органом, принявшим решение об изъятии. В первом случае, наверное, должно было звучать решение о выкупе жилого помещения принимается органом, принявшим решение об изъятии. Вот это было бы логично, потому что статья 32 как раз говорит именно о выкупе изымаемого помещения. И к тому же, вот сегодня в российской газете опубликована идея переноса сроков окончания приватизации до 2010 года. Ну а как же с законом о приватизации, который отменяется с 1 января 2007 года.
Спасибо, хороший вопрос. Вот вопрос, наверное, все-таки к Наталье Леонидовне, да.
Я, к сожалению, не успела услышать, как зовут нашего уважаемого...
Николай Александрович.
Николай Александрович. Знаете, как мой старший сын. Николай Александрович, я хочу сказать следующее. Там с изъятием вообще вопрос очень непростой. И сейчас у нас во втором чтении к закону о жилищной политике идут яростные дебаты как раз относительно изъятия. Ведь посмотрите, как сказано в земельном кодексе. Земля изымается для государственных нужд. И только в связи с изъятием земли для государственных нужд изымается жилье, которое на этой земле стоит, а не наоборот. Единственный случай, который добавляет при этом жилищный кодекс, если это ветхое аварийное жилье, не подлежащее ремонту и реконструкции, да, оно просто сносится. Так вот, сейчас в нашем законе о жилищной политике, который мы приняли в первом чтении, там, к сожалению, есть такая статья, с моей точки зрения, пока с ней надо очень серьезно работать. Там написано, что жилье может изыматься и в целях реконструкции, улучшение инфраструктуры и создание новых жилищных комплексов. Вроде как хорошо. И вроде как понятно, но хрущевки сносить надо, людей надо расселять и сносить. Но я очень боюсь, что под этот пункт может попасть все, что угодно. Понимаете, он не объективен, а субъективен. Вот мы сейчас с этим работаем. Теперь, что касается возмещения. Как в жилищном кодексе, и мы сейчас эти нормы, растаскиваем, в том смысле, что мы их уточняем и прописываем более подробно, там сказано. Два варианта, если жилье изымается в связи с изъятием земли для государственных нужд. Первое, тебе предлагают плату за это жилье, а также дополнительные расходы по переезду, по регистрации собственности и прочее, если ты собственник этого помещения. И второй вариант, тебе предлагают эквивалентную площадь. Вот мы везде пишем. По согласию собственника тебе могут предложить либо собственность, либо деньги. Более того, что мы прописали сейчас в поправках, если ты стоишь на учете по улучшению жилищных условий, и у тебя маленькая площадь, то тебе в собственность будет предлагаться площадь по нормам предоставления в собственность. То есть мы убираем у себя государство, но тебя защищаем. То есть еще раз, есть нормы жилищного кодекса, которые либо не трактуют все однозначно, либо вообще там есть пробелы законодательные. Мы сейчас прописываем в пользу жителя.
Геннадий из Ленинградской области звонит, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хотел задать следующий вопрос. Какие действенные меры можно предпринять в связи с плохим отоплением квартиры? Я тут попытался написать претензию сделать перерасчет в связи с некачественным отоплением квартиры. Мне сказали, якобы нужно, чтобы обязательно была, бумага от ЖКХ, от комиссии, а я знаю, что достаточно 2-3 свидетелей, чтобы предъявить такую претензию и сделать перерасчет. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Я скорее вопрос, наверное, Галине Геннадьевне.
Да, я могу прокомментировать. Я приучаю представителей своей ассоциации именно к такой методике работы. Вы вызываете своих соседей, и не нужно ждать никаких приказов, каких-то регламентаций, разъяснений, как это нужно делать. И вы составляете этот акт. Потому что у нас парадоксальная ситуация. У нас тот, кто должен вам предоставлять услуги, он же и должен фиксировать недостатки своей работы. Такого в правовом государстве не должно быть. И обязательно этими вопросами должны заниматься представители населения. То есть в вашем доме, либо это какой-то квартальный комитет должен быть. Нужно развивать самоуправление, нужно приучать людей к самостоятельности, нужно бороться за свои права. Далее. Сегодня у нас в связи с развитием жилищной реформы была создана новая структура. Называется Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека. Так вот, они пока ничего не делают и никаким образом себя не проявили. Более того, идут очень негативные отзывы на данную структуру. И вплоть до того, что когда люди обращаются, а уже исходя из самого названия, да, обращаются за защитой своих потребительских прав. Вы являетесь потребителем, вам должны предоставляться услуги не просто хорошего качества, да, поскольку речь идет о жилье. Ваше жилье должно быть безопасным, да, для вашего здоровья и для вашего проживания. Соответственно, если температура ниже нормы, то речь идет о том, что это угроза здоровью вам, ваших детей и так далее. Поэтому вам нужно обязательно обращаться и не писать петиции, а требовать, потому что эти люди созданы, эти люди работают на ваши деньги, на деньги налогоплательщика. И не слушать их ответы о том, что они говорят, что мы получаем там 5000 рублей и так далее. Не работайте, уходите, потому что нас, налогоплательщиков и потребителей, интересует конечный продукт.
Хорошо, спасибо. Наталья Павловна из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я живу на 13-й линии Васильевского острова. Дом окружен строительными площадками. И вот эта точечная застройка привела к тому, что между двумя домами, которые стоят с незапамятных времен и в которых в советское время, в 60-х годах, был произведен капитальный ремонт, теперь трещина. У меня приватизированная квартира. Так что же, по этому закону у меня ее могут отобрать? Потому что организации, которые строятся, это офисный центр «Голицын», а там Елизаветинский бизнес-центр, они создают совершенно ненормальную обстановку в доме. То они бегают и говорят: «Дом расселяется, дом расселяется», присылают каких-то агентов. Как с этим бороться?
Вот вопрос к вам,
так, Наталья Павловна, я не очень поняла, с чем вы хотите бороться? С тем, чтобы вас не выселили, или с тем, чтобы у вас трещин не было?
Доведут дом до такого состояния, что он рухнет, как на восьмой линии. Потому что я жила в этом доме во время войны. Рвались бомбы вокруг, и не было этой трещины. А сейчас делают подземные гаражи
Спасибо, поняла. Ну вот начнем с самого начала. Насколько я понимаю, это чистой воды уплотнительная застройка, которая, собственно говоря, по постановлению правительства Санкт-Петербурга категорически запрещена. Что наши чиновники называют уплотнительной застройкой? Они называют уплотнительной застройкой строительство вне ранее принятого генерального плана развития города, еще того, до реформенного 80-х годов. А ныне у нас вообще есть генеральный план развития города, градостроительства, где четко сказано, где что будет строиться. Вот мне кажется, я не знаю, конечно, вот конкретно ваш случай, что вот против этого строительства надо было бороться еще на исходном этапе. Я должна сказать, что мы в Невском районе, например, поборолись и не разрешили строить так называемую китайскую стену, которая прошлась бы по... Во-первых, она не была заранее запланирована, но очень хотелось инвесторам ее построить. Она бы, во-первых, загородила солнце для трех домов. Во-вторых, прошла бы по спортивным площадкам и по детским площадкам. И вы знаете, что по законодательству как федеральному, так и Санкт-Петербурга существует понятие так называемых слушаний, предварительных слушаний по проектам застройки. Граждане собираются, выслушивают инвестора, выслушивают застройщика и принимают решение. Я была
они
сама.
Они обычно, по-моему, ничего не решают.
Вот я вам говорю. Вот ни одного голоса не было «за». И администрация вынуждена была нас поддержать. Это первое. Теперь второе. Вот что касается трещины, вас будут насильно выселять. Во-первых, должен быть обследован полностью дом. Во-вторых, должен быть составлен акт, что он аварийный и не подлежит ремонту либо реконструкции. В-третьих, эта земля должна быть надобна государству, например, для того, чтобы там железную дорогу проложить. Я так понимаю, что на Васильевском острове это не предвидится. И в-четвертых, только после этого, если действительно выяснится, что здание вот-вот разрушится, то принимает решение орган исполнительной власти о том, что оно будет расселяться. Поэтому, если к вам прибегают какие-то люди и говорят, будем расселять, не слушайте их. Но вот насчет вашей трещины, с моей точки зрения, вы должны во все колокола бить о том, что такая трещина в доме есть.
Вот все это очень хорошо, Наталья Леонидовна. Но вот у меня как раз вопрос Галине Геннадьевне. А как на самом деле происходит?
Да, это тут немножко теории попахивает. А на практике все происходит с точностью до наоборот. Вы даете рекомендации. А ведь по голосу я чувствую, человек пожилой. Понимаете? И она заслужила нормальных жилищных условий. Поэтому, в общем-то, обязанность лежит на вас, в государственных органах, сделать так, чтобы пожилой человек не бегал и не бил в колокола. Ей должны быть предоставлены, как я сказала ранее, безопасные условия проживания. На сегодняшний день такие условия ей не предоставлены. Значит, то, что касается уплотнительной застройки. Уплотнительной застройкой вообще-то называется отъем чужой придомовой территории. То есть, когда уплотняют вас, да, вот точно так же, как откуда этот термин пошел со времен революции, когда к вам приводили и сказали, у вас будет кто-то вот тут проживать, да, вас уплотняют. Вот точно так же здесь. Есть нормативный размер придомовой территории, который не может быть нарушен, потому что иначе будут нарушены санитарные, пожарные, так сказать, и иные нормы, и уже условия с самим вот этим вот отъемом территории будут нарушены. То есть уже у человека условия проживания нарушаются тем, что сама застройка запланирована.
Спасибо.
Галина Геннадьевна, вот мне кажется, что вы теоретизируете, а я-то говорю как раз о практических вопросах. Вы говорите о том, что ей обязаны предоставлять. Мы сейчас с вами говорим, либо есть у нас гражданское общество, которое за свои права борется, либо нет. Я готова полемизировать на эту тему.
Мы прервемся буквально на некоторое время. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске Польша в помощь белорусской оппозиции. Общественные слушания по проекту «Сахалин-2». Реформа образования в Испании. Почему люди стареют? Первая беседа цикла. Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление пищи в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить и ужин, и поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра экс-главы ЮКОСа Максим Дбар. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия», одним из создателей которого был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованы сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожарец. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Миленкевича. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске прошли похороны солдата срочной службы, скончавшегося 5 марта в военном госпитале в Южно-Сахалинске. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. В Туркмении освобождены два корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», которые были арестованы 7 марта. Как стало известно, Мерет Хамадов и Джамадурды Авезов были приговорены к общественным работам по статье «Хулиганство». На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и председатель Ассоциации территориального общественного самоуправления Галина Белкова. Мы поговорим о том, что наболело у петербуржцев, с какими требованиями они выходят на улицы во время массовой акции протеста. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9 613 43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот, Наталья Леонидовна, коли уж мы стали говорить по поводу мнения граждан по принятию градостроительных решений, как раз вот завтра петербуржцы намерены протестовать против принятия депутатами законодательного собрания в первом чтении новой редакции городского закона о общественных слушаниях. Этот закон, кстати говоря, был предложен Валентиной Матвиенко. В чем его особенности? Он облегчает участь граждан или, наоборот, ухудшает?
Мы такого закона в первом чтении не принимали.
Не принимали.
Мы до него не дошли.
Еще не дошли,
Богу.
Понятно.
И
значит, информация
сейчас...
неверная.
Да, пока неверная. Но должна вас разочаровать в вашей радости нынешней, потому что если это подано от губернатора, то, скорее всего, в первом чтении будет принято, потому что большинство наше... к сожалению, принимает практически все, что подается губернаторам, за исключением последнего закона об общественной палате. Вот. Что касается общественных слушаний, речь идет о внесении дополнений, изменений в уже существующий закон об общественных слушаниях, и речь идет как раз вот о том, что каждый гражданин, заинтересованный вне строительства, либо в строительстве объекта, должны принимать участие в ну, должны принимать по собственному желанию, естественно, никто их не обязывает насильно, в неких общественных случаях. Я знаю, что у нас в Невском районе это построено, поставлено на широкую ногу, и если люди заинтересованы вне строительства этого объекта, то приходит полный зал. Если этот объект никому не мешает, вот у нас заправочная станция была построена на пустыре, то практически никого и не пришло. Я понимаю, что есть некие трудности, особенно когда есть сильно заинтересованные люди в строительстве того или иного объекта, и понятно, почему интересованы, потому что они с этого получают прибыль. Борьба тяжела, но у нас нет другого выхода. Если чиновники отказываются выполнять закон и суд, если суд, так сказать, как вы сказали, Галина Геннадьевна, не принимает иски, есть следующие инстанции суда, следующие, но вот с другого выхода нет. Стрелять мы друг друга, надеюсь, не будем.
Нет, другой выход есть. Другой выход есть. Я еще раз хочу напомнить, что у нас огромное количество чиновников сегодня. Такого нет ни в одном государстве. У нас огромное количество структур, которые якобы занимаются этими проблемами. Они должны заниматься приведением местного законодательства в соответствии с федеральным. Одновременно приведением федерального законодательства в соответствии с Конституцией и международными правовыми нормами. У нас сегодня основная проблема заключается в том, что есть ли гражданское общество или нет его, этого гражданского общества, это не суть важно. Оно, конечно, должно быть, и оно есть, я вас должна в этом уверить. Но этому гражданскому обществу очень тяжело, потому что федеральные структуры сидят и проедают деньги налогоплательщика и абсолютно не участвуют в этом процессе. Говорю со знанием дела. Называю администрацию президента абсолютно бесполезная структура. Не защищает права граждан. Генеральная прокуратура – абсолютно бесполезное место. То есть, понимаете, вывеска есть, но не соответствует тем требованиям, которые, в общем-то, Генеральная прокуратура должна выполнять сегодня. Почему вот эта пожилая женщина должна ходить по инстанциям и свои последние годы жизни играть в гражданское общество? Она заслужила нормальную, спокойную жизнь. А другое дело, да, есть молодые люди, да, действительно, они приходят на слушание, они высказывают свое мнение. Но мой опыт как раз показывает, что отстоять невозможно, потому что результаты слушаний подтасовываются. Кроме того, самый ключевой вопрос в этих слушаниях, а в качестве кого туда приходят люди? Когда задаешь напрямую вопрос организаторам этих собраний, они говорят, а вот посмотреть, послушать, пообсуждать, извините, это приходят собственники этой земли. Это суверен. Это единственный источник властных полномочий в стране. Это не тумбочка. Понимаете? И по сути дела, то, что происходит сегодня, это грубейшее нарушение, массовое нарушение гражданских прав. Поэтому вот даме я бы посоветовала обратиться ко мне напрямую. Я присоединю материалы по их адресу к заявлению, которое уже находится в Европейском суде по правам человека. Я не знаю, когда оно будет рассматриваться. Но я постараюсь сделать все, чтобы помочь вот этому пожилому человеку отстоять ее права. На сегодняшний день что могу я сказать? Ей, конечно, нужен конкретный совет. У нее трещины.
Ну, вы дайте ей просто свой телефон, если
да,
вас не затруднит.
571-8372. И я буду ждать ее звонка. И я помогу ей всем, чем я смогу.
В Петербурге код 812. Да. У нас звонки. Давайте послушаем слушателей. Виктор из Москвы, пожалуйста, давно ждет уже.
Будьте добры. Вопрос приватизации земли и жилья. Вот прозвучал год до 1910-го. Не 900, а 2010-го. Будьте добры, прокомментируйте еще по этому же вопросу. Ведь было предложение демократов, что если пожизненно человек имеет право, причем тут сроки. Спасибо.
Наталья Леонидовна, и к вам вопрос.
Так, в настоящем жилищном кодексе дата стоит 1 января 2007 года. Это вы, наверное, знаете. Рассматривают разные возможности изменения этого законодательства. Одни из них продлевают возможность приватизации жилья до определенных сроков. 8-й, 9-й, 10-й. Про пожизненно я таких поправок не видела. Видимо, ну, они могут, имеют право на существование. Но ведь вот в чем фокус-то. Вы говорите о праве тех, кто его уже имеет. А о праве тех, которые его не получают по новому жилищному кодексу, вы ничего не говорите. А давайте мы с вами вспомним. С 1 марта 2005 года, когда вступил в действие жилищный кодекс, все те граждане, которые получают жилье по договору социального найма после 1 марта, они уже без права на приватизацию. Знаете, я бы могла, так сказать, ну, с этим согласиться, потому что на самом деле ни в одной стране бесплатной приватизации нет. Хотя бы частичный выкуп есть. Но ведь в чем проблема? А если у тебя был аварийный дом? А если тебе просто не разрешали приватизацию, потому что говорили, вот-вот вас расселят? А если ты жил в общежитии, и если у тебя был не договор социального найма, а некий внутренний орган, ордер, прошу прощения, извините, в этом общежитии, как быть с этими людьми? Вот для них, с моей точки зрения, впрямую нарушены их права. Потому что не они сами не реализовали своего права на приватизацию, а им не дали право реализовать свое право, извините за тавтологию.
Вот Андрей из Москвы спрашивает, у меня муниципальная квартира, если я ее приватизирую, останутся ли льготы по оплате жилья?
Конечно. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг сохраняются вне зависимости от того, на каком праве вы владеете жилой площадью. Право ли это собственника, право ли это найма коммерческого в скобочках, право ли это социального найма. Эти все компенсации сохраняются для всех жильцов квартиры.
Инна Анатольевна из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Такой вот вопрос. Непонятно, как бороться. Вот говорят, можно бороться нам, обывателям. Но это невозможно. С 87 года мы поменялись на проспект маршала Жукова, дом 30, корпус 2. Ему было уже 20 лет. 3 года ребенок смог отучиться только первоклашкой, и он еще без отопления мы не выдержали и переехали к родителям. В итоге оплачивали, просто не пользуясь никакими коммунальными услугами, потому что их фактически тут не было. На кухне, значит, капала кое-как ржавая вода. Ну, в общем, без отопления в любом случае было невозможно. Значит, где-то в 2001 году, ну, с 2000 года мы уже начали появляться. И встал уже вопрос остро, когда мы решили все равно продолжать все-таки в этой квартире жить, так как это все-таки не дача, как она у нас уже...
Простите, вы сформулируйте, пожалуйста, вопрос конкретно.
Значит, в итоге теперь с 2000 года мы перестали оплачивать в полном объеме коммунальные услуги, чтобы нам все-таки добиться отопления. В итоге ГУЖА подала на нас в суд, значит, мы теперь, значит, как должники.
Вас могут выселить, да? Вы хотите...
И теперь в итоге, значит, с 2005 года, ну, в общем, уже через суд мы оплачиваем, отопление получили буквально только год назад, и, значит, теперь воды нет. Я была у Кротова, у генерального директора по текущему ремонту, потому что на Казакова один, значит, администрация никаких мер не принимает. И вызывала делать акт, они приходят, уходят, акт даже не составляют о том, что здесь такие нарушения.
Да, вы, простите, но мы не сможем сейчас заниматься этим вопросом, потому что очень сложно, очень много сразу возникает вопросов к вам.
Опять-таки могу назвать телефон 571-8372, пожалуйста, звоните мне, я вас выслушаю, и я вам постараюсь помочь. Опять-таки речь идет о предоставлении обязательных услуг. Данный платеж называется протестным. Не платеж, да? Называется протестным. То есть, естественно...
Вам позвонят, вы все объясните. Галина Михайловна из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня маленьких два вопроса, но глобальных. Первый вопрос. В общем, сейчас мы кооперативные части дома, наша кооперативная, это старое, вы знаете, в городе смешанное жилье, ну, в смысле, дома. Часть кооперативная, часть городской дом. Мы обратились с тем, в земельное управление нашего района, с тем, чтобы нам разрешили сначала выкупить землю. Ну, свою землю оформить под домом и
так, пожалуйста, не надо истории, это все будет очень долго. Вы скажите конкретно вопрос свой.
В общем, одним словом, я и хочу вот уже коротенечко. Нам отвечают, что раз дом 500 квартир, а ваших 144, вы должны организовывать ТСЖ и брать на свое обслуживание всем домом.
Понятно, да. Вот как раз вопрос к Наталье Леонидовне и Галине Геннадьевне. Вот то, что завтра петербуржцы собираются, в частности, протестовать против насильного навязывания вступления горожан в ТСЖ. Происходит это или нет?
Насколько я понимаю, из 500 квартир 144 только у частного собственника, а остальные у государственного собственника. Вроде вот там.
Но это в частном случае, а вообще
вот в этом частном случае. Давайте мы с вами с этим разберемся. Ведь с 1 марта этого года, если ты не выбрал способ управления своим домом, то тебе его по закону, по жилищному кодексу навязывает государственные органы власти. На самом деле муниципальные там написано, но в нашем случае государственные, потому что муниципальные этих функций не имеют. Вот в чем вопрос. Значит, что касается создания товарищества собственников жилья. Сами жильцы, собираясь на собрание, решают, что они будут создавать. Будут ли они создавать товарищество, будут ли управляющего нанимать, будут ли сами, выбирая собственных жильцов, так сказать, тех, кто будет управлять домом, да, это все решают жильцы. Но вот весь вопрос как раз в том, что прозвучало. Если 144 всего квартиры из 500, это значит 28,8% только голосов у жителей. Остальные у государства. Вот когда происходит собрание собственников, то государство выступает как собственник. А количество голосов пропорционально площади, занимаемой квартирами собственников. В результате в данном случае 71,2% голосов у государства. Естественно, государство решит так, как оно решит. Поэтому вот это навязывание создания товарищей собственников жилья на самом деле происходит на совершенно законных основаниях. Если в старом законе о товариществах собственников жилья, который прекратил существование введением в действие нового жилищного кодекса, было четко написано, государство само себя ограничило. Вне зависимости от той площади, которую государство как собственник жилья занимает в данном доме, не более 30% во всех голосах принадлежат государству, то сейчас эта норма была отменена. Когда мы в своем законе о жилищной политике, понимая вот эту ситуацию, хотели ограничить сами себя, государство, хотя бы 50%, юристы говорят, категорически невозможно, потому что этой нормы нет в жилищном кодексе, уже не говоря о 30. И при этом, конечно, государство, как сильный собственник, как большой, скажем, не сильный, а как большой собственник, всегда в таких собраниях будет иметь так называемый контрольный пакет акций. Что этому можно противопоставить? Это сейчас противопоставляется. Вот этот год подтолкнул людей, огромное количество квартир приватизируется, понимая, что пока закон не изменен, дедлайн 1 января, и уже сейчас 60% квартир в городе принадлежит частному собственнику. И эта тенденция продолжается, ожидается до 80% частному собственнику. По-другому с этим бороться невозможно.
Не могу никак согласиться, что Наталья Леонидовна, извините, называет себя государством. И вообще, что вы называете государством? Государство – это мы. Граждане, налогоплательщики.
Галина Геннадьевна, давайте не цепляться подождите минуточку, давайте не цепляться к словам. Позвольте, государство как собственник. Я говорю, почему мы... Минуточку,
это
не надо цепляться.
Это ключевой вопрос.
Нет, не ключевой.
Нет, это ключевой вопрос.
Государство является собственником. Читаем, пожалуйста, с вами вместе Гражданский кодекс. Там есть 4 вида собственника. Государство, нет, прошу прощения, только что вы сейчас будете вводить
назвали...
заблуждение. Государство,
нет,
это я как орган власти. В своем законе государство...
Вы очень сильно заблуждаетесь.
Государство.
Вас содержат на деньги налогоплательщики. Но имущество принадлежит им.
Же...
Конечно, государство – это жители, а не вы.
Неправда.
Вы орган государственной власти.
Неправда.
Орган.
Вы просто не знаете ни жилищного, ни гражданского законодательства. Я прошу прощения.
Я рекомендую читать вам
Конституцию. А я вам рекомендую читать законы Российской Федерации.
Предоставим...
Государство как собственное,
я законами,
а не как публичные органы.
Хорошо, давайте все-таки опять слушатели. Валерий Аркадьевич из Королева, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо. Первое, ошибка. Не 1 марта, а по поводу выбора управляющей компании. Надо знать, законы перенесли на 1 января 2007 года. Поэтому дезинформировать публику нельзя. Второе. В постановлении Госкомзема передача земли возможна только ТСЖ, жилищному кооперативу и все. То есть другие формы не могут получить землю. И самый главный вопрос у меня ко всем. Дом 46-го года. С этого момента регулярно платили за на капремонт. Независимо от формы собственности, деньги присущи только конкретной квартире, и это были авансы. Капремонт не сделан. Это бешеные деньги. Объясните, как ввести в закон, чтобы эти деньги вернуть в квартиру?
Да, вот тогда, 5 секундочек, только по очереди, да, вот потому что завтра будут требовать опять разработать правовые механизмы выплаты субсидий на невыполненный капремонт собственниками приватизированных квартир. Да, пожалуйста, Наталья Леонидовна.
Я с этим абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Потому что передавать гражданам сейчас, создавать, заставлять, создавать их товарищей собственников жилья и получать в управление дом, который столько лет разваливался, я вам хочу сказать, что недофинансирование в нашем городском бюджете на ремонт домов было совершенно колоссальное. Где-то 10% не больше из бюджета выделялись деньги, особенно вот в эти 90-е годы, на капитальный ремонт. Значит, что предлагает сейчас жилищный код? Жилищный кодекс предлагает первое. Каждому собственнику участвовать в зависимости от своей доли жилья в капитальном ремонте. То бишь частным собственникам и государству, как собственнику другому. Это первое. А вот дальше в жилищном кодексе написано следующее. Государство может принимать участие, выделяя средства из бюджета, в капитальном ремонте дома. Как вы видите, норма диспозитивная может, то есть не обязательная. Поэтому сейчас в жилищном кодексе, в жилищном законе Санкт-Петербурга нам важно прописать, что оно не может, а обязано участвовать и каким процентом. Вот опять этим мы сейчас занимаемся.
Что вы скажете?
Я скажу, что на практике, да, это очень серьезная проблема. Людей загоняют в ТСЖ, и потом выясняется, что никаких ремонтов им не предоставляют. Никаких реестров, никаких актов, ничего не составляется. И это начинается головная боль и хождение по инстанциям. Опять же, человек работает, да, пенсионер тоже не может ходить. То есть это все достаточно сложно. И прежде чем вот всю эту канитель с ТСЖ было затевать, надо было все это предвидеть, продумать. А возможно, опять, как я говорю, надо было выбрать какой-то определенный сектор, выбрать определенные дома и проследить, как все это будет происходить, и разработать какой-то более безболезненный механизм.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к депутату. Вот как вот мы смогли проходить вот эти идиотские решения, которые вот сейчас намечаются к выполнению вот этого с намывом территории, потом с строительством там в центре вот этой вот второй площадки Мариинского театра. Ведь, ну, неужели, так сказать, элементарные люди не могут понять, что ведь в радиусе 600 метров, я просто по своему опыту могу сказать, там же будет все трескаться, там половина будет квартир, это же будет постоянно там все обсыпаться, люди будут жить в этом кошмаре, там это какие-то годы там. Я сам жил 10 лет на Васильевском, когда вокруг это бились сваи, там это каждый год у меня там эти трещины.
Да, понятно. Наталья Леонидовна, да.
Понятен. К моему большому сожалению, законодательное собрание не принимало участие ни в принятии решения по реконструкции Мариинского театра, ни в принятии решения по, как вы говорите, вот вокруг, да, видимо, вот это вот круговая
строительство порта, да.
Порта. Это решение исполнительных органов власти. Понимаете, не все могут депутаты законодательного собрания наше дело принимать законы об общих правилах игры, конкретные правила, конкретные решения принимаются исполнительными органами власти. И поэтому я, как не специалист в строительстве, мне трудно сказать, правы вы во всем или не правы, но я понимаю, как человек, который пожил в этом мире, что, конечно, любое строительство может приносит какие-то неудобства. Весь вопрос в оптимальном выборе того, что будет строиться и место, где это будет строиться.
Галина Геннадьевна, скажите, а вот у вас лежат обращения к депутатам по поводу вот строительства? Обращались к депутатам законодательного собрания?
Да, конечно, обращались.
Петербургское строительство?
Да, да. Но роль депутатов во всех этих вот вопросах, она сводится к чему? Депутат делает запросы. То есть это облегчает жизнь граждан, да, для того, чтобы, так сказать, идти им дальше по инстанциям. То есть они побыстрее получают какие-то документы. Все, на этом все заканчивается. Вот. А вообще, в принципе, вот все перечисленные вот эти объекты я называю преступной авантюрой, потому что у нас очень серьезная проблема с грунтами. И, как вы убедились с Мариинским театром, сейчас вопрос затормозился именно по этой причине. И почему нужно было все вот так вот быстро сносить, чтобы выяснить для того, что там нельзя строить?
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня такой вопрос. Вот я стоял в очереди, в льготной очереди, значит, мне было положено через 4 года получить квартиру. Это с 98 года, вот посчитайте, значит, я где-то должен был получить в 2003 году. В результате вот я не затянули на полтора года, а сейчас в связи с новым законом я переведен в общую очередь. У меня такой вопрос. Действует ли на меня этот вот новый закон, если я вот в 2003 должен был еще по-старому получить?
Ну, я должна сказать вам, Сергей, что, конечно, закон не имеет обратной силы, но здесь вот какая ситуация. Я просто не спросила, какой он льготник. Вот он льготную должен был получить квартиру, а какая категория льготности? Ушел он уже, да? И связи нет, да?
Связи нет.
Обидно очень. Дело в том, что по старому жилищному кодексу вот так называемых льготные категории граждан, которые имели право на получение жилья первоочередного и внеочередного, там было около 40 различных категорий. Новый жилищный кодекс оставил всего 3 категории граждан, имеющих право внеочередного получения жилья. Детей-сирот, которых чуть отбили депутаты в первоначальном проекте кодекса, их не было. Далее, люди больные, ну, скажем так, социально значимым заболеванием, например, туберкулез, опасный для окружающих, и люди, проживающие в аварийных домах, не подлежащих ремонту. Все. Но если они стояли тогда в так называемых льготных очередях, их отменить, эти льготные очереди, никто не имеет права, потому что закон не имеет обратной силы. Но какая это льготная очередь? По закону ли она была? Он же москвич, поэтому я так точно прокомментировать не
Понятно.
Могу.
Понятно. Мы еще успеваем предоставить слово нашему слушателю. Алибек из Владикавказа. Будьте коротки, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот скажите, допустим, Бог издал Конституцию и не вмешивается в дела людей. Но, тем не менее, опыт соседних государств перенимается в работе наших муниципалитетов. Ну, например, Европа, та же Беларусь, как у них это поставлено. Если у них качественно в порядке, то, может быть, сделать объединенным президентом самого Лукашенко или какой-то выход искать.
Вот вопрос, вы используете опыт зарубежных государств? Ну, это к вам, Наталья Леонидовна.
Ну, честно говоря, когда создавалось законодательство по товарищеским собственникам жилья, вот в той редакции, которая сейчас, к сожалению, отменена, там граждане были значительно более серьезно защищены, чем нынешним законом, то использовался опыт Европы, в частности, Швеции, Финляндии, да, потому что у них такие товарищества давно есть. Ну, что касается, вы помните, тогда еще называлось кондоминиум, имущественный комплекс. Но что касается впрямую использования опыта, без трансформации его в законодательство Российской Федерации, это просто невозможно.
Есть 30 секунд буквально, Галина Геннадьевна, подвести итоги нашей беседы.
Да, итог нашей беседы весьма плачевный. Значит, вот слово, к сожалению, звучит очень часто, и картина вырисовывается следующая. Наш гражданин выступает в роли подопытного кролика, над которым экспериментируют органы государственной власти, в том числе законодательные, но в первую очередь исполнительные. То есть, что я хочу сказать, что у нас по Конституции народ суверен, на самом деле у нас сувереном стали органы исполнительной власти, а все остальные их обслуживают.
Спасибо большое. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Накануне выборов президента Белоруссии. Почему поляков волнует ситуация в Белоруссии, а россиян нет? Международный Гаагский трибунал о причинах смерти Слободана Милошевича. Каковы результаты медицинской экспертизы? Новая стратегия национальной безопасности США. Какие угрозы Вашингтон считает для себя главными? Уличные беспорядки в Париже. Повторение мая 68-го или ноября 2005-го. Ведущий программы Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Натальей Евдокимовой и председателем Петербургской ассоциации территориального общественного самоуправления Галиной Белковой. Ведущий Виктор Изумков, продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.